Продолжаем изучать текст Шри Шанкарачарьи Атмабодха. Атмабодха очень важна. Она позволяет разобраться наконец со своей идентичностью на уровне ума, на уровне воззрения. И мы должны очень ясно понять, какое послание шлет нам Шанкарачарья из времен тысячелетней давности. Что он хочет до нас донести, как аватар он пришел в этот мир тысячу лет назад, передал свое послание в Атмабодхе, в Века Чудамани. И оно до нас дошло, выйдя за границы Индии, за границы времени и пространства даже. Это очень сильная шакти аватара. Шакти обычного человека слабая. Она не может проникнуть через время далеко. Но есть некоторые люди, которые тоже свое послание оставляют. Например, Гомер, Платон, Сократ. Тысячи лет прошли, а их изучают в школе, так? В институтах. Но послание святых гораздо более глубоко. Оно проникает сквозь время и пространство. И послание Шанкары – это о том, кто мы такие есть. Никогда не думали, что тысячи лет назад человек, живший в Индии, объяснит нам, кто мы такие. Но это так. Это наша связь. Это означает, что у нас есть связь с этим учением, с этой линией, с этим святым, с этим текстом. Нам он предназначен Брахмой, судьбой. Мы должны через этот текст, через этого святого узнать, кто мы такие. И гуру также должен разъяснить вам это. Все это уже как бы нарисовано по сценарию Брахмы, как мы должны практиковать. То есть выбор у нас есть, конечно, тоже, но не очень большой. Например, мы можем услышать текст Шанкары и пропустить мимо ушей. Можем услышать и задуматься, помедитировать, получить опыт. У нас есть люфт, как отнестись к нему. Можем уснуть, можем наоборот глубоко войти. То есть есть выбор нашего сознания. И есть текст восхваления Шанкары. Шри Шанкарачарья Штататра Шатанамастотрам. Говорится, Бхагаван Шри Шанкарачарья, наделяющий блаженством Парабрахмана, сияет, словно луна над морем, рассеивая невежество, авидью. Чье невежество рассеет он? Наше. Он упрочил институт Варнашрамы. Постоянно обучающий своих учеников, он исполняет желания своих преданных и дарует освобождение. Он знает все глубины божественной мудрости. Он держит джняна-мудру, символ мудрости, и наставляет своих преданных относительно запрещенных и разрешенных шастрами поступков. Основатель ордена саньясинов, он также и знаток тантры. Инкарнация Господа Шивы, он утвердил превосходство Адвайты над всеми остальными доктринами. Не то чтобы он специально утверждал это превосходство. Он не приходил, говорил, так, покоритесь Адвайте, Адвайте, Адвайта выше всех, вы ничего не понимаете, Адвайта лучше понимает. Он утвердил, просто ясно показав это. Вот если вы сами хорошо изучаете учение, вам это понятно становится. Это не есть интеллектуальное превосходство. Это есть интуитивное прозрение. Если мы изучаем Адвайта Веданту хорошо, мы понимаем, что Глубже Адвайта Веданта может быть только сама Адвайта Веданта. Вот и все. Бывают, конечно, разные саньяси. Например, Свами Даянанда Сарасвати, он тоже хотел утвердить превосходство Адвайта Веданты, но в 19 веке. И он избыл, основал общество Арья Самадж. И он решил повторить путь Шанкары. Во время Шанкары с одной стороны доминировал буддизм, с другой стороны тантрийские ритуалы, с третьей стороны индуистские ритуалы поклонения. Но истина Упанишад Адвайты не видна была. Шанкара ее показал. Но с вами Даянанда Сарасвати, он по-другому действовал. Это известная история. Он приходил в храм и говорил: в шастрах написано, брахман не имеет имени, не имеет формы. А вы что тут поставили богов с именами, формами им поклоняетесь? Вы искажаете веды. И он вступал с ними в диспуты и говорил так, что если вы не докажете мне, что это ваша практика истинная, вы должны поубирать всех этих идолов. И он со своими последователями, вы знаете, как они в Индии могут там так с огнем зажигательно проявляться. И там бывало там... Он доказал все, покрушили все, поразбивали статуи. Брахман бесформенно, не имеет имени, не имеет формы. И он так достаточно двигался по Индии тоже. Но однажды он напоролся на ситха. Ситх не стал с ним спорить, он просто остановил ему прану в горле. И он не мог дискутировать. И потом он сказал: ты знаешь, Даянанда, брахман может быть и в форме. И Даянанда не смог ему ничего возразить. Не надо отрезать форму. После этого он свернул свою работу. Как говорится, на каждый ум найдется сила, на каждую силу найдется еще большая сила. Так в этом стихе восхваления говорится: инициировав шесть видов богопочитания, он пролил свет на ведическое вероучение. Знаток всех тонкостей веданты, он опроверг все ложные доктрины. Бесстрастный, умиротворенный, спокойный спаситель измученных душ из океана сансары, он распространяет абсолютную истину Адвайты. Непривязанный ни к чему мирскому, безупречный мастер, всегда уравновешенный, чистый, знаток Шрути, Пураны, Смрити, он постоянно пребывает в трансцендентном блаженстве. Он полностью лишен эгоизма и чувства собственничества, все достойные люди почитают его лотосные стопы. Он преисполнен сатвой, он воплощает в себе все лучшие качества джняны и бхакти, головы и сердца. Он безгрешен, мудр и возвышен душой. Он наделяет даром грамотного истолкования писаний. Он правдив, добродетелен, он знаток санки и йоги. Он сокровищница тапаса, аскетизма. Он сияет на весь мир. Он умеет четко распознавать отличия между сатвой, раджасом и тамасом. Он бессмертен, и поэтому он знает всю правду о том, что вечно, что приходящее. Он уничтожает раджас и тамас. Почему мы читаем восхваление? Почему недостаточно только изучать философию данную? Потому что в Адвайта Веданте также важен принцип гуру-йоги. Изучать Адвайта Веданту – это текст Атмабодха, выполнять гуру-йогу Шанкары, объединяться с измерением его ума. Потому что что такое Атмабодха? Атмабодха – это ведь измерение ума Шанкары, просветленного ума. Это вхождение в реальность, которую передал Шанкара. То есть, изучая Атмабодху, мы на самом деле входим в измерение мудрости, ясности, джняны самого Шанкары. Это можно сделать интеллектуально, изучая тексты, можно сделать просто открыв сердце его душе. Это и есть принцип гуру-йоги. Поэтому мы изучаем Адвайта Веданту через принцип гуру-йоги. Или упасаны. Он Бхагаван, выигравший диспут у Мадана Миши. Он посоветовал Сараде остаться в Шрингере. Он ведает различия между дхармой и адхармой. Он объясняет путь к самореализации. Мадана Миша сначала не воспринял Шанкару всерьез, поскольку он был самым сильным толкователем Адвайта Веданты. Но когда они начали спорить через неделю диспутов, он понял, что спорить с Шанкарой бесполезно, потому что его реализация не позволяет ему с ним спорить. Он уже просто начал ему задавать вопросы, чтобы прояснить собственное понимание. И в конце концов он принял его как своего гуру, как своего учителя. Но еще осталась его супруга. Это известная история, которая сказала, что их одна, не одна семья, и если он не переспорит ее, то он не переспорит ее еще мужа. А вопрос стоял, что если кто кого переспорит, одолеет в философском диспуте, тот по обычаю становится его учеником. Шанкара начал спорить с его супругой, и он ее по всем вопросам одолел. Кроме одного, кроме Кама-шастры. Это тоже известная история. В вопросах знания Кама-шастры Шанкара, скажем так, плавал. Поскольку с детства был саньяси-монахом, не имел никакого опыта эротического искусства. Но он сказал, что он устранит этот изъян в своем обучении. Тогда это входило в программу, так сказать, обучения, знания Кама-шастры. Вот. Я его попросил 6 месяцев, чтобы изучить эти тексты. Это тоже, ну как, не священный текст, но шастра. По ней тоже надо было сдавать экзамен в диспуте, поскольку знание считалось неполным в том случае. И поскольку он был саньяси, он не мог его изучать прямо, он вошел в тело мертвого царя, Раджи, выполнив перенос сознания в тело, паракая правешану, и царя сняли с погребального костра только, поскольку он ожил прямо на погребальном костре. И он отправился во дворец, как чудо это было отмечено, и что царь не только ожил, но еще и поумнел, смягчился нравом, проявил большие таланты, гуманизм, мудрость и философскую ученость. И мудрые советники поняли, что тут что-то не то. Наверное, душа какого-то святого вошла в тело царя. И 6 месяцев Шанкара жил как царь в другом теле, пока его первое тело, его по рождению тело, было в снегу. Особым образом спрятаны учениками, он им дал наставление, как за ним присматривать, чтобы никто его не нашел. Пока царские министры не пустили следопытов, чтобы разыскать это тело и каким-то образом его уничтожить, сжечь, чтобы этот святой остался в том теле и продолжал править царством. Иначе они боялись, что он вернется назад в свое тело. И начали разыскивать по всей Индии это тело. Это известная история. И если вы на место Шанкары придете, там все это вам расскажут, в картинках покажут. И когда уже собирались это тело уничтожить, то ученики нашли этого царя, пришли к воротам и начали петь гимны из Адвайты. Их не могли даже к царю за ворота пустить. Это были его ближайшие ученики. Тогда они как бы издалека стали петь, чтобы напомнить Шанкаре, что пора возвращаться уже. Шанкара вернулся. Ровно за 6 месяцев он уложился. И он легко одолел супругу Мадана Миши в диспуте. Таким образом, и Мадана Миша, и его супруга стали его учениками, приняли саньясу, и он им поручил быть там махантом вашими, каждый своем. Поэтому здесь упоминается он Бхагаван, выигравший диспут у Мадана Миши. Он знает Наду, Бинду и Калу. Он сияет, словно солнце, в лотосе сердца йогинов. Он – сокровищница божественного знания. Он прекрасно умеет различать между вечным и эфемерным. Наслаждаясь в чистом сознании атмана, он владеет искусством входить в тела других существ. Его форма удивительна и непостижима. Его облик сверхъестественен. Он милостив, всепрощающий. Он дарует вечное счастье. Он дарует удачу. Его слава безгранична. Это чудесное существо вселяет радость в сердца всех людей. Он излучает спонтанное сияние. Он служит опорой святым подвижникам. Он друг всем людям. Он дарует счастье. В великославной, непобедимой философской дискуссии, доброжелательно настроенный ко всем существам, он принес Кайласа Чандра Мулишвар для поклонения. Он установил шри-чакру в Канчи и был благословлен Божественной Матерью, надев на нее сережки в виде шри-чакры. Он написал самый лучший комментарий на Веданта-сутры Бадараяны. В четырех направлениях он основал четыре великих центра для распространения знания. Одетый в охровые одежды, он также покрыт пеплом, знак отречения. В одной руке он держит посох, символ мудрости, в другой – кувшинчик для воды, камандал. Он самый выдающийся среди всех учителей. Его зовут Бхагаватпада Шанкарачарья. Он радовался, видя мудрого Вьясу. Он управляющий Шрингери. Он сочинил несколько гимнов, таких как Сундаря Лахари. Он мастер 64 искусств. Он освободил Брахмаракшасу. Его превозносили как человека, одержавшего победу над Маданамишей, известным как Сваямбху. Он почитается Татакачарей. Падмапада поклонялся его стопам. Он передал Брахмаджняну великому йогу Хастамалаке. Он дал саньяс-дикшу своему знаменитому ученику Суришваре. Он преданный Нарисимхе. Он почитает Ратнагарбху Ганапати. Он духовный учитель всего мира Джагадгуру. Его уважают все просвещенные люди. Он зашел на Вьякьяну Симхасану. Он Шри Ади Шанкарачарья, наш любимый учитель. Нет ему равных. Нет ему равных. То есть изучать Атмабодху означает также понимать божественное сознание Шри Шанкарачарья. Объединяться с умом Шанкарачарьи.
Осознай, что то есть Брахман, с достижением которого нечего более достигать, блаженство от которого не оставляет желать иного блаженства, с познанием которого нечего более познавать. Осознай, что то есть Брахман, с видением которого нечего более видеть, для становящихся которым не существует более перерождений в этом мире, для узнавающих которого нечего более узнавать.
Стоп. Так Шанкара толкует четыре Махавакья, утверждая, что наше сознание — атман за пределами пяти оболочек, и этот атман есть брахман, с познанием которого больше нечего познавать. Какова главная причина нашего освобождения? Какова наша главная причина нашего просветления? Кто-то может сказать. Причина, главная причина — это практика. Другой может сказать — это преданность или это вера. Третий может сказать — это медитация. Это осознанность. Четвертый может сказать, это передача от гуру. Кто-то может сказать, это принятие там, монашества, саньясы. Ну, какова главная причина?
То, что мы уже брахманы, то, что у нас этого нет.
Да. Главная причина, она называется утпадакарана. А вторичная причина, второстепенная, называется нимитта-карана. И вот главная причина в том, что мы уже обладаем этим потенциалом. Мы уже обладаем атманом. Мы его не создаем в процессе практики. Не читая мантры, не делая поклонения, не медитируя, не делая йогу, мы не создаем второй раз свою божественную сущность, мы не создаем наш божественный свет, ни гуру его не может вам помочь создать. Такова природа, уже все так устроено, что мы уже атман. Хотим мы этого, не хотим, признаем, не признаем. Что мы думаем по этому поводу, это все не важно. Мы уже им обладаем. Только мы можем вести себя глупо, например, отрицать, там, не пытаться понять, игнорировать свой атман. Может вести мудро, как святые, пытаясь его распознать, узнать, открыть и прочее. Но вот сущность мира такова, так все в этом мире устроено, что мы уже атман. И вот это и есть главная причина освобождения. Однако дело обстоит в том, что несмотря на то, что мы уже являемся атманами, мы никак его не можем создать, мы не можем его улучшить практиками или очистительными практиками, очистить его, он изначально чист, он изначально совершенен, добавить к нему что-то, прибавить медитациями, изучением текстов, ничего мы не можем к нему сделать, он не нуждается даже в этом. То есть совершенно измерение, к нему не прибавить, не убавить, он пурном. Но есть одна проблема. То есть почему мы не можем сказать, как здорово, это отлично, это великолепно. Я уже атман, такая хорошая новость, и его нельзя создать, нельзя отменить, он независимо от моих мнений существует. Но причина в том, что это потенциал. Он хоть и есть, но не проявлен. Это возможность. А вот освобождение наступает, если мы его проявим полностью. Например, зерно. Зерно – это потенциал. И главная причина того, что растет хлеб – это зерно. Не будет зерна, можно поливать, рыхлить почву, там, удобрениями сыпать. Бесполезно, ничего не вырастет. Так? Зерна-то нет главного фактора, первичной причины. Но когда мы кидаем зерно, то большая вероятность, что вырастет. Но есть также вторичные причины, второстепенные причины. И вторичные причины, и этих второстепенных причин не одна, а много может быть. Например, вырастет зерно или нет, качество его зависит от чего? Качество почвы, туда кинули или нет. Если кинули на асфальт, это одно. Кинули на чернозем – другое. На глину, на песок – третье. Очень важно. Хороший год или нехороший, то есть солнца достаточно, солнечных дней, дождя или нет. Каковы удобрения, хороший был хозяин или такой, любил поспать. То есть много вторичных причин необходимо, чтобы зерно проявило свой потенциал. И без сходства, сочетания множества вторичных причин, зерно может и не проявить свой потенциал, или проявить немножко. И вот это все называется вторичные, действенные причины, нимитта-карана. И вот надо понимать разницу между главной причиной, между потенциалом и вторичными причинами. Это очень важно для нашей духовной практики. Например, когда мы толкуем духовный опыт, применяем метод. Например, мы медитируем, проявляются видения, проявляются образы божеств, знаки слогов, свет, бинду, тонкие звуки, различные мистические переживания. Почему они проявляются? Откуда они взялись? Мы думаем, что мы их как-то создали нашей практикой. Но иногда они появляются, и мы их не визуализировали. Они появляются, потому что у нас есть атман, потому что у нас есть потенциал, потому что это атман обладает природой проявляться как энергия. У нас он есть, потому и проявляется. Это нормально, это так и должно быть. А вторичная причина – это методы. То есть с помощью некоторых методов можно активировать проявление этого потенциала в нужную сторону. Поэтому, выступая в роли действенной вторичной причины, методы проявляют наш потенциал в какую-либо сторону. В сторону реализации, например, в сторону знаков джоти-йоги, в сторону знаков нада-йоги, в сторону иллюзорного тела божества, в сторону пространства света. И вторичными причинами для нас что являются? Принятие прибежища, зарождение веры и преданности, гуру-йога, саньяса, дикша, упасана, поклонение. Ежедневная садхана, медитация, созерцательные практики, передачи, изучение текстов, там жизнь варшами, соблюдение самая и множество других, карма-йога. Все это множество-множество вторичных причин. Причин, которые должны повлиять на первичный потенциал. Они должны как-то его расшевелить, пробудить, чтобы он выдал нам, так сказать, какие-то знаки. И чтобы, двигаясь далее, мы могли этот потенциал полностью реализовать. Поэтому сами методы, ни тексты, ни что-либо другое этот потенциал не создают. Атман не создается ими. Но являясь вторичными причинами, эти вторичные причины позволяют проявиться атману, позволяют атману проявиться в виде энергии. И атман может проявляться в виде энергии, и именно проявление в виде энергии и является реализацией, освобождением. Потому что мы живем в измерении энергии, Вселенная, Прокрити — это энергия, наше тело, различные виды шакти энергии. Таким же образом, освобождение означает, что атман проявляется в виде энергии.
Осознай, что то есть брахман, что наполняет восток, запад, север и юг, верх и низ, что есть недвойственное сат-чит-ананда, который безграничен, вечен и един. Методом веданты, которое отрицанием логически выводит природу брахмана, осознай, что то есть брахман, который недвойствен, неделим, един и блажен.
Учение Адвайта Веданты в Брахмабхаву Упанишаде говорит, брахман — он один, без другого. И вот надо глубоко размышлять над этой махавакьей. Один без другого — значит, кроме него ничего вообще нет. Очень глубоко надо размышлять. То есть там не говорится, что Прокрити, Ишвара, Джива, Майя, Татва и прочее. Вот кроме один без другого означает один, ничего кроме него нет. Когда мы это понимаем, то мы должны признать, что Прокрити, Ишвара, Джива, Майя, Татва — это тот же самый брахман. А вот когда они видятся чем-то отдельным, это и есть иллюзия майя. Это очень важно для воззрения Адвайта Веданты. И вот воззрение мы должны понять, в абсолютном воззрении. Мы не говорим про относительное воззрение, про поведение. В относительном мы должны признавать и Прокрити, и майю, и дживу, и карму, и ишвару. Все это имеет место, с этим надо считаться. Но считаться как с шакти брахмана, а не само чем-то отдельным от брахмана, чем-то другим по отношению к брахману. Понимаете? Это очень такой тонкий, принципиальный момент. То есть как только на абсолютном уровне вам говорят, что вот есть Прокрити, вот есть джива, вот есть майя, вот есть ишвара, вы должны сказать, стоп, если брахман один без другого, откуда другой взялся? То есть брахман только один, почему вы вводите понятие другого? Другому тут нет места. То есть, когда мы говорим Прокрити, Джива, Майя, Ишвара, мы говорим, это тот же самый брахман. То есть, мы должны признать, что они наделены не самобытием, а условным существованием. Это тот же брахман. Если же мы разделим, мы войдем в противоречие с Адвайта Ведантой. То есть, это уже будет Вишишта Двайта. И это будет Двайта. То есть, Вишишта Двайта, Двайта, что они говорят там? Есть брахман, есть джива, есть Прокрити и прочее. Адвайта говорит, нет-нет, один, без другого, никакого другого не предполагается. Все из того же самого материала. Например, если вы видите сон, и во сне есть вы, а есть дома, а есть деревья, есть собаки, люди. Но это же все одна субстанция сна, так ведь? Одна. При пробуждении все нереально, оно исчезает. И если во сне вам казалось, что это многообразие, то при пробуждении вы понимаете иллюзорность этого многообразия, что это просто одна субстанция, называемая сном. Из сновической субстанции были сотканы и дома, и люди, и деревья. Многие говорят, Как так может быть? Если все есть Брахман, то посмотрите на человека, на кошку, на собаку. Может ли Брахман впасть в неведение? Может ли он заблуждаться? Может ли он быть таким ограниченным? Я не верю, что Брахман мог впасть в иллюзию. И здесь надо ответить, что это вы ошибаетесь просто. Там, где надо видеть Брахмана, играющего, вы видите кошку, собаку и человека, впавшего в иллюзию. А Брахман никогда не впадал в иллюзию. То есть это просто ваше видение неправильное. С Брахманом все хорошо. Он никогда не ограничивался, он никогда не заблуждался, никогда не впадал в майю. И в человеке, и в кошке, и в собаке. Кто-то может сказать, ну посмотрите, разве же они страдают, не страдают, посмотрите. Надо спросить его. Кто говорит об их страдании? Это что, Брахман вам говорит, я Брахман, я страдаю? Нет. А кто говорит? Ваш ум говорит, или их тела говорят, их умы говорят. Но ваш ум, их тела – это не Брахман. То есть Брахман совершенен, но он в блаженстве. То есть глубоко внутри кошки, внутри собаки, внутри страдающего человека, внутри бедного ребенка из Африки, страдающего там. Такой же блаженный Брахман. Он ничуть не утратил своего блаженства и ни с чем не отождествился. А то, что вы не видите этого, обращаете внимание на тело и видите личность, сущность и дживу там, где надо видеть Брахмана, это изъян вашего видения, но не изъян теории Адвайты. Так очень важно понять эту фразу. Один без другого. То есть другой не предполагается. Кто бы там ни был, божество, демон, махасидха, концепция, мир, вы должны сказать, откуда другой взялся здесь? Другой не предполагается. Изучайте махавакхи. Как только другой появляется, это уже не Адвайта. То есть Адвайта тем и знаменита, что другого там нет, не предполагается. Есть многообразные другие учения, которые делят шакти, энергии и прочее. И мы их не отвергаем, мы их принимаем в качестве относительной истины. Но в качестве абсолютной истины мы держимся воззрения, что другого нет, кроме Брахмана. Принципиальный момент, указывающий адвайтисты или кто-то там еще. Тогда кто-то может сказать, но даже если другого нет, я-то это не чувствую. Вот. То есть, да, Адвайта прекрасная, но если я ощущаю, что кроме Брахмана я не чувствую Брахмана, а есть вот карма, энергия, я чувствую свою душу. И здесь тогда встает вопрос, что это изъян-то не философия Адвайта, это ваш конкретный личный изъян. Изъян практики. Надо практиковать, чтобы почувствовать, и тогда все будет хорошо. То есть, если вы практикуете, вы начинаете проникать в это измерение недвойственного Брахмана, и вы начинаете понимать сущность утверждения, что Брахман один, и он без другого. Но когда вы поняли, что Брахман один, и он без другого, то значит, вы овладели воззрением. Сначала вы овладеваете интеллектуальным воззрением, потом вы овладеваете сущностным воззрением. И сущностное воззрение, оно развивается по 7 джняна-бхумикам или по 16 кала. Например, встреча со светом означает, у вас есть связь с учением. А передача — это что? Передача — это означает, вы уловили интуитивно суть учения, у вас активизировался будхи. Это значит, вы испытали измерение джаград-сушупти немножко. А что такое зачатие? Это на какой-то миг вы прозрели, что Брахман один и без другого. Пусть это секунда, десятая доля секунды, но этого хватит, чтобы изменить очень многие ваши представления. Ну, например, какой можно привести пример? Вот вы находитесь в этом зале, и в зале темно. И на полсекунды включили-выключили свет. Но вам достаточно увидеть выход. И вам достаточно увидеть, что зал квадратный. Этого знания вполне достаточно, и ваша память сохранится уже об этом. И зачатие означает, вы проникли в измерение Джаград-Турья. На какой-то миг вы в него проникли. А что такое вынашивание? Вынашивание — это значит, у вас есть целый день поддержания этого состояния. Джаград Сушупти, а самое лучшее – это Джаград Турья. Это то же самое, что и зачатие. Только целый день. Зачатие – это все. Пришло, ушло. Куда? Все. Ну. А вынашивание – это целый день. Это вы замыкаете целый день. Вот как вы встали утром, так пока не дошли до кровати, вас сопровождает это состояние. Вы в нидхьясане, это вынашивание. А что такое рождение? Рождение означает, что оно проникло в сон со сновидениями. Вы уснули, и пока идет сон со сновидениями, вы поддерживаете его. То есть у вас есть состояние свапнатурья. А что такое великое рождение? Это вы уснули, прошел сон без со сновидениями, вы погрузились в сон без сновидений. И вы все равно и там его можете поддерживать. Это значит, у вас есть сушупти-турья. Если у вас есть сушупти-турья, то ну, фактически вы при жизни освобожденный. То для вас нет процессов будущих жизней, реинкарнации. Для вас мир как иллюзия. Вы даже наяву пребываете во сне без сновидений или в трансцендентном состоянии. Все это стадия рождения, это стадия освобождения. И после этого есть и другие уровни. Воспитание, закалка. Они связаны в основном с шакти. Они не связаны уже с новыми уровнями. Хотя есть и уровни превосходящие еще. Турья, турья и так далее. Это все продолжается. Но в основном пестование, воспитание, закалка больше связано с аспектом шакти. То, насколько к этим состояниям свапна-турья, джаград-турья, сушупти-турья, вы способны овладеть различными силами, энергиями. Насколько вы способны объединять гибко эти состояния.
Брахма, Творец и другие божества наслаждаются лишь частицей нераздельного, совершенного блаженства Брахмана, которое распределяется между ними. Все предметы наполнены Брахманом. Все действия возможны благодаря Брахману. Брахман пропитывает все, как масло все молоко.
Люди других религий думают о Боге. Мы тоже должны думать о Боге. И для нас Бог — это Брахман. Атма-бодха, она говорит о нашей идентичности. И человек, несведущий во Адвайте, может сказать: ну, мы же говорим о нашей идентичности, о нашем атмане, а почему здесь говорится о брахмане? Невозможно говорить в Адвайта-Веданте о собственной идентичности, об атмане, не говоря о брахмане, потому что атман и брахман — это одно. Как только мы подходим к собственной идентичности, мы упираемся в атман. Как только мы рассматриваем поглубже атман в микроскоп, мы видим, что атман на самом деле — это брахман. Тогда встает вопрос, а кто же я тогда в этой идентичности? И Адвайта говорит: ты тоже брахман, ты и есть брахман. Ты должен привыкнуть к этому, смириться с этим как бы. Ничего не поделаешь. Может быть, вы хотели быть кем-то другим. Кто-то хотел быть мужчиной, кто-то женщиной, кто-то божеством, кто-то царем. Я говорю не про умы ваши, как учеников и монахов садху. Умы ваши не желают этого. Я говорю про желания тонких тел, неосознанные, которые существуют в глубине. Они еще не знают, что вы стремитесь к освобождению, что вы монахи, ученики. У них своих программ там на 10 жизней есть. И эти желания, хотелки, так их называют, они в глубине-то остаются. Но реальность такова, что кем бы мы ни хотели быть в тонком теле, как бы мы ни заблуждались, в каком бы мы неведении ни были, реальность такова, что мы остаемся тем же самым атманом и брахманом. И это следует признать, в этом следует утвердиться, на это следует опираться и привыкнуть, что это наша истинная сущность, это наша истинная идентичность. И вот привыкать, свыкаться с этой мыслью. Поэтому говорят, что вот учение анутара-тантры, лая-йоги, оно не столько заключается в медитации, в техниках, сколько в привыкании к такому воззрению. Привыкнуть, привыкнуть постоянно. А потом это воззрение плавно должно перерасти в созерцательное присутствие. То есть вот вы сидите где-то на собрании или на баджан-мандале, сравниваете себя с другими, думаете что-то, а потом вы должны... А, я же атман, я же брахман. И должны изменить отношение к себе. Они тоже ведь атман. И они тоже брахман. И отношение к другим тоже изменить. Или вы ночью встали воды попить. Так, я атман, я брахман. Значит, я чист, незапятнан, бесконечен и подобен пространству. И тогда вы уже как пространство, как чистый и незапятнанный, идете, пьете воду и снова ложитесь спать. И вот это ощущение, сначала оно умственное, оно должно перерасти в привычку так воспринимать себя. И это должно перерасти постепенно в бхаву. А бхава должна постепенно перерасти в созерцательное присутствие. И оно очень мягко должно на глубинном уровне стать, открыться внутри вас, как ваша внутренняя сущность. При этом это нельзя делать напряженно, с каким-то усилием, ментально. Это будет не то немного. Это должно самым естественным образом вот так раскрыться, вот как раскрывается что-то вот интуитивное очень. Это ваш потенциал. А практика нужна как вторичная причина, чтобы его раскрыть в проявлении. Например, если есть гениальный музыкант, и он родился как ребенок, там Шопен, Бетховен, Моцарт, то его карма, его заслуги в прошлом – это его потенциал как музыканта. А вторичные причины – это то, что его отдали в музыкальную школу, что его обучили. Они проявили уже талант, который в нем был, если это переродился, например, Моцарт. Так? То есть Моцарт, он уже и в прошлых жизнях был гениальным музыкантом. Ему не надо заново изучать, у него в памяти все это есть. Он уже совершенный музыкант и композитор. Это и есть потенциал. Но при перерождении нужна вторичная причина. Чтобы развить этот талант в новом теле, чтобы в новом теле пальцы снова научились и ум научился складывать ноты, надо повлиять. Нужна вторичная причина, чтобы этот талант снова проявился. Таким же образом, то, что мы атман, это как и есть внутренний Моцарт внутри нас, который уже есть. Но практика нужна как вторичная причина, чтобы проявить этот потенциал.
Осознай, что то брахман, который не тонкое и не грубое, не короткое и не длинное, не рождается и не изменяется вне формы, качеств, касты или имени. Осознай, что то брахман, чьим светом сияет солнце и иные небесные светила, который не может быть освещен их светом, и чьим светом сияет вся эта Вселенная. Пронизывающий всю Джаград, изнутри и снаружи, брахман сияет сам собой, как огонь, раскаляющий до красна железный шар, сияет сам собой. Брахман отличен от Вселенной, но нет ничего, что не есть брахман. Если...
Еще раз эту фразу надо вспомнить. Нет ничего, что не есть брахман. То есть ничего мы не найдем, что бы не являлось брахманом. Если одновременно говорится, брахман отличен от Вселенной. Ну, допустим, вы берете камень. Камень имеет форму, имеет имя, имеет качество. Брахман не имеет формы, не имеет имени за пределами качеств. Как же можно сказать, что камень есть брахман? Является ли камень брахманом или нет? Кто может сказать? Является. А как же он может являться, если у него есть имя, форма, и прочие вещи. Да, вот самый главный момент, что видение камня есть только в нашем представлении. Это иллюзия, обусловленная нашим умом и нашим кармическим видением. Это изъян нашего кармического видения. То есть это временное, условное видение. Изменяя свое видение, мы можем увидеть камень как брахман. То есть мы видим камень как камень только до того времени, пока мы не достигаем просветления. Если мы очищаем ум, устраняем изъян нашего видения, то мы видим все, как оно есть, мы видим камень как брахман. То есть камня не остается в принципе, остается брахман, играющий вот такими формами и такими энергиями. То есть на самом деле вот иллюзия, она и в том заключается, что на самом деле никакого камня-то и нет. Это наши выдумки, наши фантазии. Мы шли, и мы зацепили ботинком брахман. Более того, никакого ботинка тоже нет. И никакого нас тоже нет. Один брахман шел по другому брахману, он зацепил еще одного брахмана. Но разве есть много брахманов? Он один есть только брахман. То есть все это сам брахман и играет, и сам себя рефлексирует и проявляет. Да, это возможно, потому что у брахмана есть такое свойство – проявлять энергии и играть ими. И вот когда мы приходим к такому тотальному видению абсолюта во всем, надо привыкать к такому тотальному видению. Вот такое тотальное видение постепенно перерастает в джняна-дришти – мудрость джняны.
Брахман отличен от Вселенной, но нет ничего, что не есть брахман. Если что-либо предстает отличным от брахмана, то это иллюзия, подобная миражу в пустыне. Все, что видимо, все, что слышимо, это брахман и ничто иное. После достижения знания истинной сущности все воспринимается как недвойственная сатчитананда, которая есть брахман.
Когда душа достигает освобождения и соединяется с брахманом, здесь тоже есть некоторые нюансы. Это не значит, что душа, ограниченная душа, она превращается, и в процессе такого практики, тапаса, она была ограниченной и превратилась в брахман. И многие критикуют, не зная глубоко учения Адвайта Веданта, они говорят, как ограниченная душа может стать брахманом? Да никогда нам, теисты, вайшнавы, никогда вам не стать богом, никогда джива не станет ограниченная кармой джива, не станет бесконечным богом. Но в Адвайта Веданте все не так устроено. Душа, она не превращается в брахман в процессе практики очищения и тапасии. А что происходит? Кто может сказать? Да, самоотдача и самоузнавание. То есть эта душа изначально она была брахманом. Она никогда не была ограниченной. То, что она душа, то, что она отдельно, это была ложная форма самосознания. И вот эта ложная форма самосознавания, она исчезает. И тогда остается только один брахман. И один брахман сам себя же узнает. Вот такая лила. Сам себя освобождает, сам себя узнает. То есть в начале был только один брахман, в середине, и в конце тоже только один брахман. Но исчезла иллюзия, созданная внутри одной индивидуальности. Это не то, что джива превратилась в брахмана. Не было никакого превращения, потому что действительно джива никогда не может стать брахманом. Что-то ограниченное не может стать безграничным за 30 лет практики, за одну жизнь практики, даже за 20 жизней. То есть душа с самого начала была брахманом, но она зародила ложное самоосознавание. И вот когда это ложное самоосознавание уходит, происходит самоузнавание, пратьябхичне.
Атман, который есть чистое сознание, присутствует везде, но может быть почувствован только оком мудрости. Имеющий око неведения может видеть сияющий атман не более, чем слепой яркое солнце.
Иногда могут спросить, тогда что же это происходит? Брахман сам себя вводит в заблуждение? И здесь это тонкий момент, требующий прояснения. У Брахмана есть принцип самосветимости, сияния, называется пракаша. Его природа, его сущностная природа – бытия, как он есть. Другое его свойство – это вимарша, рефлексия, самоотражение, самопроявление. Это как зеркало и отражение. И вот в процессе саморефлексии определенные энергии, определенные части рефлексирующего сознания становятся гунами, татвами, становятся пракрити. И внутри этой рефлексии среди пракрити зарождаются праны, чита, манас, будхи, ахамкара, и создается антахкарна, определенный инструментарий. И не теряя своего тождества и бытия брахмана, на какое-то время там зарождается ложный пузырь самоосознавания в качестве лилы, в качестве лилы брахмана. Этот ложный пузырь самоосознавания, он приписывает себе самобытие в процессе рефлексии. И вот это и есть душа, которая инкарнирует, медитирует, освобождается, страдает, освобождается от страданий и прочее. И когда этот ложный пузырь самоосознавания растворяется, то говорят, что было обретено освобождение.
Освобожденная от всякой нечистоты, жаром огня мудрости, зажженного Шраваном, Мананой и Нидитхьясаной, джива сияет сама собой, подобно золоту. Воистину, атман — солнце мудрости, восходящее на небе сердце, устраняющее тьму неведения, пронизывает все и поддерживает все, сияет и делает все сияющим.